Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Дорогие друзья, здравствуйте, короткое свидание. С вами Наталья Пронина и Юрий.
Всем привет.
Я такой анонс этой передачи записала, аж сама чуть не сплакнула. В 17:00 прямой эфир в данном сообществе. Знаешь ли ты, кто ты такой? Встречи друзей после многолетней разлуки. Здравствуйте, Юрий. Автор и ведущий программы Наталья Пронина и Юрий искали ответ на этот вопрос долгие годы. Получилось ли у них разобраться в замысле Божьем на свою жизнь? Сегодня мы задаем вопрос, кто ты такой? Я тебе, а ты мне.
Какая интересная тема, даже я не знал.
Да, если бы ты еще не ты мне сообщил. Дорогие друзья, я уверена, что сейчас все, кто оказался около мониторов, своих телефонов или планшетов, скажут, может, мы пойдем?
Да.
Не мы, а они.
Они.
Тут они между собой поздравили. Дорогие друзья, давайте сделаем так. Вы тоже примите участие в нашей передаче и ответите на вопрос Юрия. Я перевожу стрелки на него.
Да,
вопрос
я вообще могу на вопрос отвечать еще даже. Даже не страшно. В прямом эфире.
Даже не сомневайся. У нас даже, такие подписчики наглые. Да? Вот в этом сообществе.
Хорошо.
Они будут тебе задавать вопросы. И провокационные тоже.
Ну, с чего начать? Я думаю, что...
Им надо задать вопрос.
Вопрос. Я вам задаю вопрос. Угу. Вообще, вот разобраться, кто ты такой на самом деле.
Угу.
Вот это самая большая проблема, когда угу. человек не знает, кто он такой. Он даже, может быть, думает, что он такой. На самом деле он другой совсем.
Угу.
И вот эта проблема раздвоения личности как раз убивает человека по жизни.
А в чем вопрос?
Вопрос
вот что они должны написать в ответ?
Вопрос в том, вы знаете, кто вы такие вообще? Вот вы уверены в этом, что вы тот самый человек, о котором вы думаете о себе?
То есть, так, я бы на этот вопрос ответила так. Я вообще не понимаю, почему я должна сомневаться в себе.
Вот здесь, например, смотреть по жизни, например. Может быть, по жизни ты другой человек, но ты выбрал себе такую судьбу, что, например, скажешь... Я это не могу, это опять не могу, например.
Uh-huh.
И себя ограничишь какие-то рамки, например, да, или тот, кто тебе сказал, ну, вот, грубо говоря, там, как обычно говорят, ты свинья. И через какое-то время, например, ты просто так ходишь, например, и хлюпаешь. Uh-huh.
То есть, это, в принципе, это норма.
И это становится нормой, и ты понимаешь, uh-huh. что ты где-то живешь, там, может, в свинарнике уже.
Uh-huh.
И я как всегда говорю, например, можно uh-huh. сказать так свои мысли, да?
Uh-huh.
Даже ну, человек да. живет, который на помойке, он к этому привыкает и считает это комфорт.
Вы отбывали наказание, Юрий?
Нет, конечно.
А что за жаргон? Кто
я
ты по жизни?
Там.
Кто ты по жизни?
Я там служил когда-то.
Там служил. В общем, наша аудитория ко всему привычная, поэтому сегодня разговор будет веселый. А вот почему мы так себя спокойно и свободно ведем? У этой истории есть свое предисловие. Мы встретились в 98-м году. Да, я работала на радиостанции.
И можно однажды... раньше, нет?
Это он спрашивает у жены, которая сидит за кулисами
я
нашей программы.
Может, раньше? Я что-то не понял. Да, вот
я думаю, 98-й. Да, 1998 год. Какие мы старые!
Это что? Я хочу прервать немножко ведущую. Вообще в Библии написано до 120 лет. Поэтому у нас только еще молодость в разгаре. Как говорится, мужчина средних лет, которым еще жить да жить. Так же и...
Ко мне в студию зашел директор и говорит, иди-ка сюда, я тебя хочу познакомить с одним дядей. Этого дядю звали Юра. С этого все началось.
Кстати, знаешь, что он уже...
Да, на ремонт. Мои соболезнования его сестре Елене. Но мы сейчас переходим... Теме нашего разговора.
Да.
Кто ты такой? Ты вообще за это время, вот, пока мы с тобой познакомились, потом столько всяких событий в нашей жизни было, потом замечательное событие, что моя дочь знает вашу семью. В общем, тут практически уже все родственники, уже и внучка у меня.
Паша, я хочу сказать такую вещь интересную, которую я уже всегда помню.
Так.
90-е года, хорошие такие года были, да, там, в общем-то, все было, и, в общем-то, все было хорошо.
Угу. Весело.
Весело, да? Но что интересно, да, я уже находился в таком служении, везде носился, гонял там.
Да,
был,
да,
я занят был. И я никогда не ел настоящей пиццы.
Угу.
например, там какую-то делали сами, там что-то такое, да, а настоящая пицца. И когда я пришел к тебе на передачу, а там у вас, значит, вот, передача, ночной эфир был, там все такое, там была пицца.
И что?
Ты говоришь, хочешь пиццу? Я говорю, конечно, хочу. И ты мне там дала какая-то итальянская пицца настоящая была. Ну, в общем, тогда это было, да?
Вот я вообще...
Я почему запомнил? Потому что я первый раз говорю, конечно, сразу... Это же настоящая пицца.
Забыл, зачем пришел. А на самом деле ты пришел меня в чувство привести.
Я пришел, чтобы передачу вести, там говорить о Боге, например, там поддержать. Но я съел пиццу первый раз вообще. Представляешь, это как было?
Я вообще этого не помню.
Для меня это такой запоминающий момент.
А я другое помню. Я вела в эфире программу утреннюю, такую «Пароль на час». Я называла фразу, и кто через час бы дозвонился и сказал мне эту фразу, тому доставался бы приз. И у меня фразы все закончились, потому что книжка была тоненькая. И тут приходит Юра и говорит, я вам тут книжку принес, у вас в игре «Пароль на час» фразы стали повторяться. Я думаю... Вот это да! Сидит человек и слушает мою утреннюю передачу в 7 часов утра, пароль на час, еще запоминает, какие фразы звучали, и то, что я уже повторяюсь. И вы знаете, какую книгу он мне тогда подарил? Я ее, когда открыла, я подумала, вот это сокровище.
Да.
Ты помнишь, да?
Конечно.
Это была книга притчи.
Это была книга, даже не помню название какое, но там был такой сборник на каждый день. Там были притчи.
Не-не-не, это да, ты уже говоришь о другом.
А, о другом?
Это «Хлеб наш насущный», Пол Ван Гордер. Ты думаешь, я не помню это? Да, это да. Ты про пиццу, мужчина помнит про пиццу, я помню про книгу. Он подарил мне тогда вот эту книгу «Хлеб наш насущный», и еще мне тогда я впервые увидела притчи. Когда я открыла, я думала, «Вау, сколько дней мы можем говорить пароль на час?» Да. Все, воспоминания закончились.
Да, начинается все.
Угу. Кто ты такой?
Хорошо, вот я начну с того, что у нас в преддверии Рождества мы сейчас делаем передачу. Скоро уже там 24-25 начинается во всем мире. Праздник отмечать.
Елка сзади.
Елка такая. Мы поставили. Вообще, мы обычно ставили елку 24-го. Но в этот раз у нас там есть, значит, дети, которые решили поставить ее пораньше.
Угу. А детей у нас теперь много.
Да.
У всех.
Возможно. И вот с чего начать. Что такое Рождество? Рождество Христово, Рождество. Что вообще это означает? И как это все произошло? Для чего? Вы скажете, какая тут... С темой вообще связь какая, например, кто ты такой? Давайте я вам расскажу такую историю. Может, вы ее слышали, может быть, нет, но для меня она очень важная. Вот родился Иисус. Я даже читать из Библии пока не буду, потому что много это будет, чтобы не занимало много времени. Я не быстро говорю?
Но зато я медленно. Я буду делать небольшие замечания, и будет скорость средняя арифметическая говорить.
И вот что получилось. Когда Иосиф с Марией пришли в Вифлеем, там не было места. И у нас как бы традиционно сложилось то, что их пустили в хлев, где Иисус родился. Но если так реально посмотреть, представьте себе, вот, допустим, вот просто логически подумать, что Иисус, ну, родился в каком хлеву? Все там, ну, привитые картинки, ведь там барашки, там мяшки всякие, там коровы стоят, бегают, там такой милень, такой, ой, как хорошо, там Иисус родился среди хлева. Я представил, например, скажем, в нашей, скажем, в России хлев такой, да, там, ну, не у всех, но в основном такой, это такая грязь, что такое там, не мог никак Иисус родиться, что ж такое?
Там, где хрюшки.
Там хрюшки, ну, там вообще везде. Я так подумал, что здесь что-то не то. И вот давайте представим такую историю, которая не то, что от меня, например, я тоже ее слышал, читал, делал анализы какие-то, чтобы, например, понять. Вот они идут, приходят в гостиницу по Библии, говорят, а мест нет. Они подумают, а квартиру где-нибудь можно снять? А там, говорят, тоже мест нет, потому что все приехали вообще сюда, чтобы перепись была, чтобы с них налоги драли хорошие. Ой, ну ладно. Угу. Ну, примерно так. Угу. Для чего перепись делали? Чтобы налоги собирать.
Конечно.
Вот. И дальше. Они идут. Ну, нормальный, здравомыслящий человек не пустит женщину беременную, там, значит, и мужчину в хлев свой.
Угу. И значит, осла еще. У них осел
был. И осел был. И хлев, значит, был какой-то особенный. Потом задумались про это?
Это был хлев, в котором, наверное, очень-очень нуждались в деньгах, чтобы прокормить свою скотину.
Нет, ответ неверный. И вот что там произошло. Они нашли хлев. И дальше какая история? Вдруг ангел с неба спускается к пастухам. Кто такие пастухи? Вот, например, в нашем представлении кто такой пастух? Вопрос.
Ну, это человек, который работает, караулит скотину на выгоне.
Да, это то есть самый уровень такой, знаешь, образованности, самый высокий и самая высокая, как говорится, оплачиваемая работа.
Но я считаю, что там должны работать только самые ответственные люди, потому что если пропадет какая-нибудь корова...
Я когда-то, простите, перебил, да, вот я, например, в детстве там был в деревнях, везде я видел пастухов. Это было, в общем-то, самое такое низшее такое. Да я сам пас. Когда мне там довелось пасти скотину.
Я тоже.
Это просто...
А мне нравилось.
Ну, ладно. И дело в том, что, ну, пастухи, все подумали, сидят такие бедные, несчастные пастухи, такие самые низшие, как говорится, класс, потому что им больше работы не дают, кроме как пасти там. Они не инженеры, не плотники, например, да? И вот к ним вдруг ангел. Вот с чего ангел пришел к пастухам? Вообще, когда кто-нибудь задавался вопросом? Вот почему он не пришел, например, там, к артели инженеров-строителей? Или, например, там, не пришел туда куда-то, где-то, скажем, поварам? Да? Ну, почему к пастухам вот именно, например, там? Что они там делать нечего?
Ты мне вопрос задаешь?
Нет. Я просто разговариваю, сам с собой разговариваю.
Может, я пойду? Я думаю, что он пришел к ним, если ты хочешь получить ответ, и тут же сказать, что он неправильный.
Да, я могу.
Значит, он пришел к пастухам, потому что они в это время были не заняты.
Понятно. Ну, ладно, не буду ничего говорить. Так вот, пастухи.
Я представляю, что ты сказал.
Пришли, и им ангел сказал, пришла радость такая, идите посмотрите, что в этом-то, там-то, таком-то, по такому-то адресу, да, там улица Ленина, такой-то, да, там родился ребенок, который принесет спасение, радость всем людям. Пастухи что они делали? Они обрадовались. Теперь другая история. Что за хлев был? Хлев – это было специальное здание, да, где выращивали особых овец на жертву в храме. Там должен быть родиться какой-то ягненок, допустим, он наступал момент, когда в храме приносили раз в год жертву за грех первосвященник. И там должен родиться быть ягненок, например, там его вырастили, да, для того, чтобы принести его в жертву. Он должен быть идеальнейшим. Золотое руно, скажем так, у него должна быть шкурка такая, да, чтобы было все, там никакого изъяна даже близко. Потому что это принести в жертву за грех, это нужно было перед Богом. Там даже, вот, если кто-то изучал Ветхий Завет, первосвященнику привязывали веревку к ноге из колокольчиков, например. Когда он заходит за святое святых, за завесу, динь-динь-динь-динь-динь-динь, так сидят священники другие, слушают, ага, живой. Потом раз, тишина. А вдруг он умер. И так они раз за веревочку его за ногу вытаскивают, если он умрет, например. Если он, например, сам не очистил от грехов, если там жертва будет какая-нибудь с изъяном. И вот эти такие все вещи, да, вот это, изучая Слово Божие, как раз начинаешь понимать, этот хлев там, где должен быть родиться, тот самый жертвенный ягненок, которого должны принести были в жертву. А пастухи, это не были просто пастухи, это были пастухи-священники. И что интересно, послушай дальше.
Нет, я только хочу тебе сказать, что очень малое количество наших подписчиков знает вообще, что такое Ветхий Завет и
да Библия
и все остальное.
Поэтому я не считаю, что там...
Да, там миряне.
Да, я не считаю, чтобы так как-то меньше было заморочки во всем. И вот эти пастухи-священники, то есть они были из священнического рода левитского. Они не были просто, например, там бедные несчастные пастухи низшего сословия. Они... пасли стадо, которое потом приносили в жертву.
А была... если это были просто пастухи, которые вот выхаживали это стадо, а потом несли к священнику?
Нет, они не были такими.
Докажи.
Они были священники, потому что, чтобы выращивать их овец, никому нельзя было доверять, кроме как священникам. И это была их работа. Вот, допустим, когда Аарон... Вот представь себе, сколько лет прошло там... Да, много лет, а Аарон был священник, потом его сыновья были священниками, у этих сыновей родились сыновья, их там все больше и больше, этот священнический род, он плодился и размножался. Вот, например, когда приходили священники, они там по очереди приносили там воскурение, например, да, там, вот там в храме. И вот священники, наверное, которые там уже должны были служить, они служили, выращивая овец на жертву. Потому что в Библии написано, чтобы беспятная порока была жертва. И они следили за этим, они знали. И они понимали, что когда вот родился ягненок, для того, чтобы которого принести в жертву за грех, они что делали его? Он родился в этом хлеву. Хлев этот был такой, элитный. И там его потом пеленами заматывали, чтобы он не замерз, например, потому что, ну, такое, да, пеленами. И когда ангел сказал, идите, там увидите, родился Христос, и когда пришли туда эти священники, пастухи, и они увидели, что его завернули в пелены, а они знали Слово Божье, то, что там было предсказано, что родится Христос, который спасет всех людей от всех грехов. И вот это такое, я, например, представляю, они это увидели, и, наверное, они упали, заплакали, потому что сбылось это пророчество. Наконец-то они дождались то, что они ждали веками.
Юра, но теперь нужно подвести людей к тому, чтобы они начали не только любоваться елочкой, как они пишут, как красивые елочки, гирлянды, празднично, чтобы они еще на вопрос начали отвечать. Кто ты такой? Знаете ли вы, дорогие друзья, кто вы такие?
Здесь надо...
И к чему все это Юра,
да,
рассказывает?
Я еще как бы такую немножко в сторону отведу чуть-чуть, да? Угу. Не елочкой надо любоваться, а Наташей.
А я-то что? Я тут каждую неделю бываю.
Обычно, скажем так. Что елочка-то?
Четверг, 17:00.
И вот к чему я понял, да, к чему я это говорю. Они узнали, кто он такой. То есть он не просто был там в хлеву, там маленький младенец, которого положили в ясли, Рождество, все такое там, например, как-то сейчас делают все. Но это было исполнение пророчества, и они узнали, кто он такой. Даже Мария, мать, не знала, Иосиф особо так не догадывались даже, может быть, они понимали. Но пастухи
что,
первые, да, а первые пастухи поняли, что это Христос. Это была такая, ты представь себе, ты ждала там много-много лет, и вдруг это сбывается, и ты видишь все это. Какое такое состояние? Они, наверное, там в слезах рыдали, смеялись, радовались. Они узнали, кто это такой. К чему я это все говорю?
Я бы сказала, знаешь, как «Аллилуйя».
Ну, это, да, слезы вот так вот, сопли вот так вот. И «Аллилуйя».
Да, «Аллилуйя».
Мы даже смотрим фильмы какие-то такие, скажем, душевные, где там увидят там долгожданные что-то, плачут такие в соплях, там, как говорится. А тут, представляешь, столетия, тысячелетия, все это сбылось. Это такая мощность была. Уже 2000 лет прошло. И снова все как бы открывается такое по-настоящему. Вот это истинная такая сцена Рождества. Они были не просто там еще называется, знаешь, это даже башня была, не то что хлеб, а башня. То есть где вот, например, родился Иисус.
Скажи, пожалуйста, откуда ты это взял?
Читаю много. Очень много исследований проводится сейчас. Потому что, вот, например, по истории, допустим, даже вот там, если читать Новый Завет, что Иисус был там в Капернауме, такой все. Он там жил, у него был дом. И дом вмещал, знаешь, сколько людей? Как в клубе. Там столько людей собиралось, много. Я читаю, думаю, как это могло быть? А вот читали раньше, не замечали. Мы думали, где он квартиру снимал. Оказывается, это его дом был. То есть, ну ладно. Вот это все. Очень много интересного есть исторических фактов. Не будем об этом говорить. Я просто хочу прийти к тому, к чему, в общем-то, мы начали говорить. К Рождеству я просто сказал, что вот как родился Иисус. И понять, кто он такой, и поняли пастухи, кто он такой. Вот, допустим, взять человека, верующего. Давайте про верующего говорить, да? Верующий или как?
Нет, давай начнем с неверующих.
Вот с неверующих. Вот человек неверующий, он много теряет вообще, когда он не знает. Потому что раз было на Рождество сказано, что это пришел Спаситель для всех людей, что он принес спасение для того, чтобы люди... обрели что? Радость, в Библии написано. Радуйтесь. Почему, например, ангел сказал, радуйтесь. И там, что дальше пастухи, когда они увидели ангела? Вдруг небо открылось, и там было столько много ангелов, и все... Такой гром был, грохот, радость. Играли на разных инструментах. И что произошло? Именно радость пришла. То есть пришел Иисус не для того, чтобы люди жили в горе, а чтобы спасти их. Вот, например, неверующий человек. Когда он знакомится с Иисусом Христом, что происходит? Происходят в жизни вообще большие перемены. Ну, некоторые думают, ну какая разница, там принял Иисуса в сердце, не принял его, например. Какие перемены? Но большие перемены происходят. Человек меняется.
Ну, кто-то скажет, лучше бы я этого не знала, потому что я теперь мучаюсь по поводу любого греха в своей жизни. А вот раньше я не знал, что это грех, и жил припеваючи.
Ну, классно же.
Что классного-то? Ну, человек классного? Мучается. Ну,
не мучайся.
Раньше...
Вот, допустим, человек мучится. Вот он страдает от грехов. Он там, у него чувство вины испытывает. Потом из этого чувства вины депрессия приходит. Та же она обычно приходит. Я знаю секрет, чтобы не мучиться. Чтобы не испытывать чувство вины.
Так.
Это принять Иисуса в сердце. Почему?
Вот...
А почему, например?
Твой личный опыт, между прочим, мне подсказывает, что в ту ночь, когда все происходило у тебя, именно тогда-то ты очень сильно пострадал. Давай расскажем эту историю.
Ну, как пострадал?
Ну, как пострадал? На коленях ползал по ковру.
Ну.
Давай тебе расскажи.
Я просто, нет, я хочу о другом говорить. Не в этом. Я просто хочу сказать, что... Вот есть момент, когда ты знаешь слово и понимаешь, например, что там происходит. А когда ты не знаешь ничего, да, то тогда тебя дьявол просто может мучить и обманывать. Вот, к примеру, я просто расскажу. Это, может быть, ну, скажем, сложно как-то будет, да, может быть, несложно, но дело в том, что когда ты принимаешь Иисуса в сердце, вот ты просто говоришь: «Господь Иисус, води мое сердце, я признаю тебя Господом и Спасителем». Угу. Простая молитва, больше ничего не надо, может быть. Там просто сказал и все, от чистого сердца. Угу. И вдруг... Внутри человека происходит трансформация сильнейшая. Не в самом теле, а вот здесь.
Угрызение совести?
Нет.
Но у меня было так.
Это было неправильно.
Ну что значит неправильно? Я пересматривала всю свою жизнь и понимала, что многие вещи я делаю не так, как надо.
Здесь вот еще такой важный момент, например, чтобы правильно учить. В Библии написано, к римлянам, да, что там нужно проповедовать кому-то это слово, чтобы человек услышал правильно, что чтобы правильно пошел. Примерно так. Если ты это, например, неправильно понимаешь, там, религиозно как-то, тебя могут обмануть и сказать: вот, ты принял Иисуса в сердце, теперь ты должен там постоянно на коленях стоять, каяться и каяться и каяться в грехах. Я скажу такую вещь интересную. Может быть, страшную? Что, когда мы принимаем Иисуса в сердце, в нас меняется природа. Я, например, изучал в Библии, там другие переводы, там есть Стронг с еврейского, например, там с греческого перевода, конкретно каждое слово. Там очень хорошо сказано, что природа перерождается, то есть заново. То есть
ты думаешь,
новое.
Я сейчас буду сопротивляться или спорить с тобой?
Нет.
Я с тобой соглашусь.
Я просто хочу сказать, что вот как бы таким простым языком, что что-то происходит такое, что бах, и взрывает человека. Что такое, что, например, такого не может быть, если ты не знаешь, вот, например, не познаешь Иисуса Христа. Пример, скажем. Я вообще всегда был как-то, ну, вроде бы и верующий, но и, с другой стороны, я был против. Особо так скажем. Ну, не хотел быть верующим.
А сколько тебе лет было, когда ты понял, что ты уже не можешь без этого?
Мне было, наверное, я был еще совсем маленький, лет 27.
Ну, конечно. Ты уже был женат, у тебя было двое детей.
Ну, 27 лет.
27 лет, да.
Сейчас статистику читала?
Читала
статистику, что еще как бы дети, там, скажем, такие юноши такие, еще до 40 лет, примерно считаются.
Мужчины или женщины?
Мужчины.
40 лет. Все понятно. Откуда столько проблем в мире? Потому что все еще дети.
27 лет. Но когда вот я, например, узнал...
Ого! Кто-то кричит «Вау!»
В смысле «Вау?»
Что тебе было столько лет? 27 лет.
Мне?
Да.
Не похоже, что ли?
Нет.
Я был всегда таким.
Угу. Ты был вроде бы и верующий, и вроде бы неверующий, правильно?
Да. Ну, что я хочу сказать? Почему я, например, пришел к Богу? Кто я такой, например? Я хорошо зарабатывал. Жизнь была такая, скажем, даже в советское время. Я вообще пришел к Богу в 90-м году. В советское время я
зарабатывал. Скажи, чем ты занимался?
Я занимался ремонтом бытовой техники.
Это очень блатная профессия.
Да, очень просто. Это было очень там. И... много было, ну, в общем, привилегий, скажем так, и знакомств было много. Это было...
И водка лилась рекой.
Ну, почему рекой сразу так?
За каждый холодильник тебе бабушка какая-нибудь
море,
говорила...
Море.
Море. Да. Вот, я же тебе говорю. Это...
Почему? Сейчас ты подумал, что там рекой, это море?
Океан. Ну и удержаться ему, естественно, выплыть из этого моря было очень сложно.
Это было просто... Я с утра приходил на работу, я просто сейчас, ну, вспоминаю, шучу, да, не вспоминаю про это.
Нет, ты давай расскажи это.
Я на работу приходил там, и сразу там где-то некоторые товарищи женского рода, которые говорят: ну что, сегодня будем пить. Как? Я говорю: ничего не будем, потому что у нас нет ничего. Она так спиртик достает, например.
А холодильник?
Они тут такой Знаешь, да? Ты, типа, Петрович, вот если бутылку водки выпить, сможешь работать, холодильник ремонтировать? Он говорит, смогу. А две бутылки выпьешь, сможешь ремонтировать холодильник? Смогу. А три выпьешь, сможешь? Он говорит, ну, работаю же.
Ну, в общем, он работал в таких условиях. Холодильники быстро ломались.
Нет, у них ломались. Я ремонтировал очень качественно. Uh-huh. Я был мастер, которого всему городу ценили. Uh-huh. За мной приезжали на машинах и говорили, так, пожалуйста, пройдемте. Такой грязный, в халате. Я не так выглядел немножко. Я был такой худой, стройный, кудрявый еще. И волосы вот такие вот были uh-huh. еще. Ты не помнишь, наверное, такого же?
Нет, только на фотографии.
Такие волосы кудрявые. Там, и такие солидные мужчины приходили, пожалуйста, там пройдемте со мной, там Юра, uh-huh. там... По отчеству, пожалуйста. Я говорю, ладно. Ездил, ремонтировал такие холодильники. Розенлев. Знаешь, такой это? Розенлев, холодильник.
Ну, ты ладно. Меня пытаешься сейчас поразить.
Нет, я просто хочу сказать, что ты фильм такой смотрел, там, «Кавказская пленница».
А, да.
Там как раз про холодильник Розенлев говорили.
Ясно.
Но не о том. Я хочу сказать другое.
Он тогда думал, что он другой.
Я тогда думал, что я достиг чего-то. Но на самом деле, когда вот пришел такой момент в советское время, когда ты зарабатывал хорошо. Я, в принципе, зарабатывал, как люди на севере. Там не то, чтобы был миллионер, но на севере зарабатывали, приезжали такие, все. И у меня так же было примерно. Было нормально все, денег не было, ну, девать некуда было, потому что mm-hmm. ничего не купишь. Мы покупали все на рынке, втридорога там и так далее. И однажды я работал. Там такая система была, что, например, опять же, даже водка, например, ее приносили. Я не знал, не хотел ее даже как-то всю. Как ее пьют такую заразу? Когда пьешь, uh-huh. как ее пьют заразу такую? Uh-huh. И приходилось все это делать.
Приходилось.
Заставляли. Я просто вообще, мне было противно. Но я задумался, вообще, для чего я живу.
В какой момент, когда ты был трезвый или когда ты был не очень трезвый?
Я даже не помню, в какой момент.
Но когда человек не трезвый,
я понимаю,
такие
я...
мысли разве в голову прийти?
Нет, пришла мысль хорошая такая, что вообще для чего я живу. И реально моя жизнь показалась как вот Кремлевская стена. Мы там в Москву ездили, к Кремлевской стене подходили, видели так высоко, и как будто я был в таком тупике сильнейшем. И думал, кто такой вообще, для чего я живу? Смысл жизни. Я стал изучать, кстати, изучать стал всякие науки, изучать йогу всевозможную, потом еще что-то изучать, например, то, что, например, давало возможность себя познать. И это ничего не давало, просто какие-то мысли, ты там умничал, например, там всякие какие-то, не знаю, там, практики всевозможные.
Странные мысли восточные. Тебе приходили с похмелья, я бы сказала так.
Ну, не надо с похмелья сразу тут.
Ну, были не было, перерывы?
Похмелья не было совсем.
Потому что его не было. Потому что ты все время был...
Нет, я так не такой был, ты что так?
Ну и...
Но дело такое, что и я стал искать. Я ходил там в православную церковь, потом сходил в мечеть, потом мы туда-сюда. Везде искал. Я думал, где же должна быть истина? Вообще человек для чего живет? Угу. Кто такой я? Я же не мог так просто себя, например. Ну как, жил-жил. Угу. Я понимал, что ты живешь, вот, например, пошел в садик, да? Потом пошел в школу, потом шел в армию. Потом что должен сделать человек? Жениться. Женился. Потом вырастил детей. Потом пошел на пенсию. Да? Uh-huh. Потом с пенсии куда девать? Умер, например. И все? И все, что ли? Это смысл жизни? Ну, бывает там разнообразие, например, там. Uh-huh. Да, можно, например, где-то там преступление совершить. Можно там сесть. Можно выйти, например. Можно зайти. Можно там еще где-то в армии служить. Можно, например, там что-то... Ну, у каждого там развлекается по-разному. Нет, кто-то миллионер может быть.
Сейчас развлечения и другие появились.
Да?
Да.
Стал на жизни.
Ну, просто сейчас я считаю, что если они раз 10, 20, 30 не выехали куда-нибудь.
Может, много развлечений есть, там и уже миллионеры могут быть. Угу. Но смысл?
Один и тот же.
Я общался с многими людьми, там, богатые, бедные, разных там слоев, например, разных стран. Да?
У всех есть холодильники.
И дело в том, что сейчас общался, я уже не ремонтирую, давно забыл уже как. Я однажды подошел к холодильнику, посмотрел, думаю, так, опа, то надо уже не холодильщика вызвать, а радиомастера.
Угу. И задумался, и умная мысль как пришла?
Я стал искать, потому что на самом деле было плохо. И вот именно в этот момент как раз, о чем ты говоришь, да, как раз и рекой лилось, нужно было залить то, что мешало тебе как бы это, в депрессию, ну, чтобы в депрессию не впасть, так скажем.
Угу.
И в какой-то момент я увидел верующих людей, настоящих таких. Молодые ребята приехали, хипаны такие, вы знаете, Шевчук Петр, хипаны. Ты слышишь такое?
Угу.
Ну вот, интересная такая песня.
Пинк Флойд,
да, Шузы, там такое все. И вот, значит, примерно приехали такие хипаны, дрявые. То есть, представьте себе, 90-й год, дрявые штаны, вообще это... Такого даже представить. Сейчас все ходят, а раньше так не было моды. Ходили одни хипаны только. Волосы такие, все дела.
Все были скромные.
И да, почти. И одинаковые были, не скромные.
Одинаковые.
Серые все были, как мышки. Uh-huh. Они рассказывать стали про Иисуса Христа. Они так рассказывают. Я такой смотрю на них, думаю, а, это вообще кто такие ребята? Вы откуда свалились, с какой-то луны? Я испугался.
Ты подумал, что у тебя белая горячка?
Нет, я подумал, что у них белая горячка.
Uh-huh.
Что-то я про себя не мог подумать. И они начали так рассказывать. Они говорят, давайте теперь молиться. Они стали на колени. И начали кричать. Аллилуйя, слава Господу. Я думаю, ребята, я испугался. Я ржался там, сидел на диване, ржался так просто. Туда, я думаю, быстрее бы сбежать отсюда. Я уже не знаю, как.
Я думала, вы на улице встретились.
Ну, там на квартире дальше. Просто, да. Пригласили меня. И я посмотрел. Они говорят, ну ты хочешь Иисуса принять? Я говорю, подождите, ребят, вот я так. Подождите. И так это... Потихонечку к дверям и...
Угу.
И все, бежал. А потом еще раз встретились.
Опять?
Да.
С ними?
Да.
И?
И потом я принял Иисуса. Отдал свою жизнь Иисусу Христу. И все началось.
А про ту ночь с Пинк Флойдом?
Это было не Пинк Флойд, а Black Sabbath.
Пардон. А ты почему что? Я вспоминаю...
Да не знаю, почему Пинк Флойд. Black Sabbath, угу. Что это? Я там помню... Я ходил раньше на тучу, там на тучи, там, знаешь,
какой тучи. Я да? тоже ходил на
вот
тучу.
Вот там пластинки меняли, мы, например, да, там да, всякие да, там. Да. И вот Black Sabbath я брал, у нас там проигрыватель такой был, польский. Ставили пластинку, переписывал на кассетном, такой, маяк.
Угу.
В кассетник. Помнишь такое?
А ты вещь помнишь эту, которая в тот момент играла?
Я не помню, но я помню, там был конверт.
Угу.
Конверт такой, там был такой ребенок с рогами, такой, кровь, что-то такое все, ну, такой... Бесовское все было, да.
Угу.
Я делал наушники, слушал. И вот я что интересно, вот я расскажу. Я принял Иисуса в сердце, и я не остановился, чтобы там пить. Я пил и курил дальше.
Угу.
И вот однажды, когда я пришел...
То есть природа твоя еще не преобразилась?
Природа-то моя преобразилась. Мозги не преобразились.
Ясно. Саша, привет. Саша Карабанов нам машет рукой. Это из Барнаула.
Привет.
Угу.
И вот что произошло. Момент какой. Я слушал, потому что я вообще-то роком увлекался, я больше ничего не слушал, mm-hmm. только рок. Я слушал, а там такая, ну, представьте себе, да, как он поет, все дела там,
Александр.
И, а мы тут, ну, пришли там, я пришел с работы, как всегда, нормально пришел с работы, там, в таком состоянии, значит, все.
Mm-hmm.
Мы с женой поругались, потому что она говорит, вот опять ты нажался, там все такое, ну, это как бы.
Неужели Флюза могла так сказать?
Конечно, да.
На тебе со сковородкой ждала.
Да, я такой...
Тем более!
Сел такой, одел наушники, хочу так, думаю, все, сейчас в депрессию впаду, как только, например, да?
Угу.
И только утром перед работой выйду с депрессии. Так. Хотел уйти так, уже так это оделся, в смысле наушники одел, и стал слушать. И потом как-то меня задело. Я хочу вам сказать, что бесовская музыка, вот реальная, которая играла, там такой концерт был вообще отвратительный, потом только узнал... И это я слушал, и это меня привела музыка к тому, что я упал на колени, и я воззвал к Богу, Господь, мне так достало так жить, я больше не хочу, мне тогда досталась вся эта пьянка, и даже мне деньги такие не нужны. Нужны, конечно, деньги, я там просто так сказал уже, что не надо. Я не хочу больше этого делать, я не хочу больше грешить. Я рыдал, у меня слезы лились ручьё, и сопли такие же примерно были, например, как слезы.
А ты на работу пошел?
Нет, я ночью это же было.
А это же ночью, да.
И я говорю, все, Господь, что интересно. Я сказал, Господь, я все, освободи меня от алкоголя, освободи меня от всего, например, там, ну, курить, все такое. Я больше это не хочу. Это было как раз вот в это время, в 90-м году, когда я уже Иисуса... А я Иисуса принял в октябре.
Угу.
А в декабре я вот упал как раз там же перед праздником. Это вообще особо. Там, скажем, рекой, не рекой, там, океан льется.
Да, да, да.
И вот я все, покаялся, там, Господь, больше не хочу. Я христианин, принял Иисуса в сердце 2 месяца. То есть я так же пил, так же грешил. И Что я сделал? Я просто сказал: «Господь, освободи меня». Я ему сказал: «Господь, все. Вот Новый год». Я просто в слезах говорю: «Новый год. Это такой праздник, там просто нельзя не пить. Ну давай после Нового года сразу я бросаю пить». «Ой, подожди, Господь, прости, там у меня вскоре день рождения у тетки, у дядьки, у племянника. Ой, это просто, ну нельзя, там, если откажешься, просто тебя там не поймут. А потом у меня день рождения еще. Ты, Господь, понимаешь, там 23 февраля». Я так серьезно говорил. Потом 8 марта, это же бесконечные праздники, Господь, а там 1 мая.
Что делать?
«Господь, ты меня освободи после 1 мая». Ну, как я понял, что первое слово дороже второго. И я помню на Новый год, когда пришли там все, мы собирались с друзьями, я домой пришел уже, и утром там уже пришел там к родителям, ну, все, ну как всегда Новый год, взял, выпил рюмочку, и мне так все пожгло, мне так стало противно. Я закурил сигарету, мне еще хуже стало, выбросил. Все. И как отрезал, все больше. Не курил и не пил никогда.
21 год.
Да.
Ой, 31.
31, да. И даже никогда не тянул. Что я сделал? Я попросил. Я что сделал? Я сказал: «Господь, да я грешный, я больше не хочу так жить, потому что это все, кто я такой?» И только тогда, когда я это оставил, во мне эта новая природа начала говорить, что я совсем другой, что можно жить по-другому, оказывается.
Угу.
То есть вот это такая ситуация, что новая жизнь. То есть реально все думают: «Вот станешь верующим, это нельзя, ты там станешься монашкой, монахом каким-то, это нельзя, там, например, нельзя». Да. Верующим, наоборот, веселее. Если, например, там неверующий пьет и веселится, а потом, когда с похмелья, думает, как плохо жить. Я не пью, но я веселюсь всегда. Я радостный всегда.
Я никогда не забуду, как ты сказал, однажды, если хотите адреналина в жизни, приключений в жизни, познакомьтесь с Иисусом Христом.
Я сейчас скажу, это подтвержу. Это самое лучшее, потому что лучшего приключения, чем в Иисусе Христе, не найти никак. Потому что для тебя открывается весь мир. Ты просто в этом мире начинаешь в другом. У тебя параллельно духовный мир, физический. Люди, которые не знают Христа, они живут в физическом мире. А физический мир, например, надавил тебя, давление пришло, ты так упал, умер, никто про тебя не вспомнил. Ну, реально же это все-таки. По идее, если так честно сказать, живет человек, он думает, что он всем нужен. Потом раз умер, и никому он не нужен. По идее. Да хоть как там, какие бы там близкие не были чувства, все равно, например, похоронили где-нибудь на кладбище, раз в год приехали, могилку убрали, например, и все, и там где-то вспомнили. Когда ты живой, вроде бы там с тобой соприкасается, но в Иисусе Христе, понимаете, тело туда отнесли, но ты всегда будешь жить. Всегда, вечно. Вот кто-то такой. А ты кто, вечный человек.
А кто-то скажет, вот, например, я бы сказала, я так устал от этой жизни, что я не хочу вечно жить.
Кто так скажет?
Ну, я бы, например, знаешь, так сколько, сказала. Ну,
вот многие люди хотят вечно жить. Посмотри, там Голливуд весь, фильмы такие, там все «Как вечно жить», «Эликсир молодости».
Это всего лишь фильм.
Да. И люди хотят вечно жить. Знаешь, сейчас вот в мире, что творится, не будем говорить.
Да.
Но вечно хотят все жить. Вот ты говоришь: «Я не хочу вечно жить». А почему ты не хочешь вечно жить?
О, класс! Вася Куролесов. А вопрошающие сами себя-то знают? Да нет, конечно.
Я, что ли? Я вопрошающий, ты.
Вот мы спрашиваем у Васи: «Вася, знаешь, кто ты такой?» А он говорит: «А ты-то знаешь, кто ты такой?»
Конечно, я-то знаю. Я-то знаю, что я уже сейчас живу на небесах.
Угу.
Я уже вечно живу.
Угу.
Что бы там ни происходило, как моя жизнь не закончится, как она не продолжится, я уже вечно живу, я новый человек. Вот здесь у меня уже все обновилось. Я уже люблю людей. То есть я уже просто хорошо к ним отношусь.
Угу.
Просто.
Вася,
так,
даже к тебе.
Да. Вася, привет. Я очень рад. И я знаю, например, кто такой. Раньше я не знал. Почему? Потому что я смотрел на то, как, вот очень важный момент, как ко мне другие относятся. Я так и думал, кто я такой. Допустим, ты говоришь мне так: «Да ты алкоголик», например. Я думаю: «Да, я алкоголик такой». Другой мне говорит: «Да ты вообще бездарь. Ну да, вот у меня что-то не получается. Да ты неудачник. Да ты вообще, твоя жизнь должна быть там находиться, ты должен таким быть». Я вот это все воспринимаю, что про меня говорят. Но вдруг я однажды взял и открыл, Библию показываешь, да?
Конечно.
Вот я Библию открыл, вот эту такую Библию, значит, и я увидел, там написано, мне говорит Бог: «Ты новое творение в Иисусе Христе. Теперь ты не бездарь, ты не неудачник, Ты счастливый, радостный человек. Ты новое творение, новое. Таких не было никогда. Бог заново тебя сотворил. И как бы другие люди не относились, если я буду их слушать, я буду таким, как они говорят. Но если я буду слушать то, что мне говорит Слово Божье, я буду таким, как мне говорит Слово Божье. А Слово Божье мне говорит, ты самый удачный человек. Ой, не удачный, ты успешный человек. Удачный – это плохое слово.
Вы знаете, мы, когда задаем такой вопрос людям, скорее всего, мы получим ожидаемые ответы. Например, те, кто тебя любит, скажут, ты хороший человек. Те, кто тебя не любит, скажут, ты плохой человек. Те, кто завидует, скажут, ну ты вроде ничего. Но дело-то не в том, что говорят люди. Главное, что говорит.
И поверить. Я теперь, например, мне ты можешь сказать, он может сказать там, ты, он, она, вместе дружная страна могут мне сказать, что ты вообще никто. А я знаю, что мне сказал Иисус. Я ему верю. Я вам не верю, а верю ему, что мне сказал, кто ты. Что ты новое творение, что ты самый лучший человек, ты мое любимое дитя. Я хочу тебя просто благословить, чтобы ты был здесь счастливым на земле. Вот почему люди, например, страдают? Потому что они знают, что Бог хочет, чтобы мы здесь жили счастливо. Бог не хочет нас здесь испытать, чтобы на небо попали. Ты христианин, дай-ка я тебе голову отрежу, руку сломаю, чтобы ты так побольше к Богу пришел. Там, как бы ты его лучше познавал. Нет, такого не может быть. Бог хочет, чтобы мы здесь жили счастливо. Он нас охраняет еще. Вот у каждого человека, знаешь, что есть ангел-хранитель? У тебя за спиной
что-то. Я думаю, что не один.
Ну, так один, допустим.
Главное, когда тебе нужно послать, допустим, один с тобой останется, другой пускай сходит, детей попереживет, мужа.
Нет, там вот есть ангел-хранитель, друзей. Ангел-хранитель твой один такой, да? Угу. Есть еще ангелы, которые служат. Угу. Они могут тебе принести деньги. Они могут там принести тебе, допустим, здоровье какое-то. Вот я знаю такие случаи, как вот люди видели, что, вот, допустим, вот сустав, где такой сустав, как это бывает, из чего сделан, из металла.
Эндопротез.
Ну, ладно, я не выговорю такие слова сложные вообще.
Я тебе подскажу.
И Бог вот так делает, что вот, например, он утром просыпается, вот сон видит такой, да, утром просыпается, сустав вот эндопротез лежит рядом, а у него там натуральная кость. Это ангелы приходили и поменяли.
Слава Богу.
То есть вот такие вещи происходят. И это только возможно, когда, например, я живу в новой жизни, в этом приключении. Потому что всегда интересно. Я, например, опять же себе расскажу, почему скажу. Ну, и кто такой новый человек? Когда я пришел ко Христу, уже в 91-м году, у меня открылась язва. Ну, как бы открылась так. Вот, язва.
Но это совершенно нормально при твоем образе жизни.
Ну да. Мы однажды, когда вот ездили, когда были еще неверующими, с моей женой в Боржоми ездили.
Язву типа лечили.
Да, да. Там такую, знаете, да. И когда вот, например, она по путевке ездила, а я ездил там по курсовке. Ну, в принципе, там с работы давали, там это было недорого поехать, например. И она говорила, что вот у меня вот муж, да.
6 минут осталось.
Да, но она говорит, у меня вот муж, например, у него язва. Там все так на нее смотрели.
Довела.
Нет, девушка, как вы себя называете вообще? Вот такая симпатичная красавица, себя язва называете. Я хочу сказать, ну, вкратце. Я болел, и я стал верующим. У меня полгода было верующим всего тогда, ну, полгода больше. Я пошел в больницу, ну, в больницу надо было идти, потому что такое все. И был вопрос там между тем, чтобы пить лекарства или довериться Богу. Я однажды открыл 1 Петра 2:24 Библии и прочитал, что ранами Христа я получил исцеление. Я уже новый человек, у меня новая природа. И на эту новую природу мое мышление, размышление над Словом Божьим легло. Я сказал, все, откровение пришло, как будто в сердце упало. Я сказал, я здоровый человек, я принимаю это все. И я принял. И пошел на обследование. Там такой ФГС, да, называется?
Да. Ты меня слушаешь как специалиста.
Нет, я просто забыл уже все это.
Да, это уже... называется гастро...
ФГС.
Да, ФГС.
Я в 91-м году последний раз в больнице был. Вот когда вот на обследование проходил. Я проглотил, мне сказали, о, как у тебя зарубцевалось, все хорошо, молодец. Потом рентген проходить. А там еще в то время были еще военные люди, там сидели врачи с войны. Такой сидел, мужик такой сидел, там юноша, 27 лет. меня смотрят там, я выпил стакан мела, он нас смотрит так, как у тебя хорошо все зарубцевалось, вообще классно, где ты лечился? Я же только Иисуса принял, я был горячий, я там всем рассказывал, даже я столбу рассказывал, что Иисус Господь. Приходил на остановку, например, да, никого нет, только столбу рассказывал. Столб, ты понимаешь, что Иисус Господь. Все на остановке слышали. Если я куда-то ехал, например, там все просто слышали, я понял, я еду в Москву и проповедую в вагоне. Там один полвагон меня ненавидит, люто, а другие просто тихо сидят, чтобы я там это, не задавать вопросы, чтобы замолчал. И кто там покаялся, например. Ну, и я этому, значит, деду, который там с войны, меня Иисус исцелил. Он такой коммунист, там, значит, да пошел ты, иди лечись, там, бросил аппарат, что-то так, меня просто выгнал из кабинета. А у меня как раз было, проходил же все обследование, и карточка, ну, как такая толстая, там же болел. Он меня выгнал, я так подумал, Господь, спасибо. Меня из больницы выгоняют за то, что я здоров. И все. Больше не ходил туда.
Так, да я время посмотрю. У нас осталось 4 минуты. Я могу Васе ответить на вопрос. Вася, я знаю, кто я такая.
Да?
Да.
Это очень хорошо. Я просто вот историю такую хотел прочитать, да, ну там начали вспоминать.
А ты успеешь?
Ну, не знаю. Потому что мы начали вспоминать свое прошлое, как мы там встретились, там как вот эта жизнь начиналась в Иисусе Христе. Потому что, когда ты не знаешь, что такое на самом деле есть, ты никогда не сможешь понять свою судьбу и двигаться в своей судьбе. Когда ты знаешь, кто ты и к чему вообще предназначил, и Бог тебя открывает, ты можешь идти туда за своей судьбой, которую Бог тебе предназначил. Слово «судьба» тоже некоторые там говорят, «Боже», говорит, можно не говорить, например. Ну, в принципе, это нормальное слово, не страшное.
Угу.
Так же, да?
Давай подводить итоги, 2 минуты у тебя.
Ну, какие итоги?
Ну, надо же предложить, например, Васе Куролесову прочитать молитву покаяния.
Если хотите, чтобы вот началась новая жизнь, и все были вообще перемены огромнейшие, просто сделайте свой выбор. Я понимаю, там... Каждый человек находится в разных условиях. И ему где-то трудно, где-то легко, например.
В тюрьмах нас слушают.
Ну, в тюрьмах, например. Знаете, что очень я знаю много людей, которые в тюрьмах приняли Иисуса в сердце и начали новую жизнь. Потому что, когда ты освобождаешься, очень трудно найти работу, найти, вообще устроиться в этой жизни. Вообще, я знаю.
1 минута.
Поэтому, если вы готовы к чему-то, да просто скажите. Несложно нет. Иисус, войди в мое сердце. Я признаю тебя своим Господом и Спасителем. Сделай меня своим детем, и я следую за тобой во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Только так, аминь. По-другому никак. Да?
Да. Вы спросите, хорошо ли нам сейчас? Отлично.
Как говорится, отлично, Григорий.
Да. Если мы раньше не понимали, кто мы такие, то сейчас мы точно знаем, кто мы такие и чем все закончится.
Это... Я хочу сказать, не религиозно, это кайф знать, кто ты такой. Это самое лучшее.
Да. Еще раз нас... всем подписчикам все, да? Большое спасибо. Нет, еще 30 секунд у тебя есть.
Всем спасибо. Если какие-то будут вопросы, задавайте Наташе, она ответит.
Где тебя найти?
Где меня найти? Ну, как сейчас скажем? Там, у нас есть канал Believe Today в YouTube. Есть канал Renewal Time, это время обновления. А там в Ютьюбе как раз мои передачи, где я рассказываю, разбираю Слово Божье. Приходите, посмотрите. И там очень интересно. Я думаю, что как раз я говорю таким простым языком, что всем понятно.
А я хочу сказать слава Богу за то, что однажды я встретила этого удивительного человека, посмотрела в его ясные глаза и не поняла, кто же он такой. Как выяснилось, человек... которого привел за руку ко мне Бог. Спасибо тебе,
точно.
Спасибо тебе, Господи, за то, что однажды мы в нашей жизни встречаем тех людей, которые приносят нам хлеб наш насущный.
Да.
И жизнь меняется. Дорогие друзья, в следующий четверг в это же время встречаемся. Пока.
Пока.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.